Особое мнение.
Часов 6 минут. Особое мнение. В студии Вячеслав Дегтярников. Сегодня с особым мнением Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда».
Здравствуйте.
Женя, о чем беседовать желаете? Насколько я вот вчера понял вас, вы собираетесь побеседовать о капитальном ремонте и об его особенностях. Собираетесь побеседовать еще о ряде таких интересных тем, которые крутятся вокруг парламента нашего, ну, законодательного собрания.
Ну да, то есть, поскольку я занимаюсь в основном парламентской журналистикой, я занимаюсь этими темами, и это вот, ну, когда я думал, о чем мы поговорим, я 3 темы выбрал, ну, я считаю, что наиболее интересные, но они, понимаете, они не совсем парламентские, потому что они касаются, ну, каждого из нас.
То есть, это история, которая из парламента потом вытекает в каждую квартиру.
Да, то есть, можно даже сказать, что так, что они сначала из каждой квартирки втекают в парламент, да, а потом вытекают обратно в каком-то виде в каждую квартирку, и в каждой этой квартирке возникает там та или иная степень довольства или недовольства. Как-то так.
Ну что, давайте с капитального ремонта начнем.
Ну, начнем, да.
Какие там особенности увидел?
Ну, да, тема известная, тема избитая, закону уже, ну, 2 года, да, то есть, но, тем не менее, постоянно появляются желающие этот закон реформировать, поскольку никто не понимает, зачем этот закон нужен, как он будет выполняться, куда пойдут деньги, то есть вопросы не снялись. И поэтому появилась инициатива известного депутата господина Чебыкина Вадима Леонидовича о том, чтобы, ну, несколько изменить этот закон, изменить там требования, кто должен платить, кто не должен. Конечно, когда он презентовал этот законопроект, было все красиво. Он говорил, что, ребята, ну, давайте посмотрим, вот есть новые дома, да. Зачем людям, которые живут в новых домах, да, и создали там ТСЖ, зачем им платить капремонт? Ну, сборы за капремонт даже на свой счет. То есть, в принципе, там дом гарантийный, гарантия 5 лет после постройки, да. Давайте там дадим возможность людям самим определиться, платить им или не платить. То есть от нуля, как бы, ну, и выше, да. То есть они могут сделать себе нулевую ставку. И, в общем-то, вокруг этого крутилось очень много. Ну, тема правильная, тема интересная, и даже...
Это как это, не платить? Женя, ты что, это же невозможно.
Нет.
Что значит нулевая ставка?
Не, ну, Вадим Леонидович как бы правильно говорил, потому что сегодня закон как регулирует? То есть нет, можно
с
же...
С точки зрения логики правильно, а с точки зрения денег... Они же не придут.
Нет, дело в том, что вот это как раз тот случай, как бы, есть там на конце этого денежного мешка там какой-то человек, да, или какая-то структура, как то фонд капремонта. Вот. Если люди создали ТСЖ, они открывают свой спецсчет и на него собирают. Поэтому, в принципе, тот человек, который сидит на конечном мешке, он сильно-то не пострадает, потому что...
Я понимаю же, это, смотри, это, предположим, что люди не ленивые, да, и открыли свой счет. А ведь есть и люди ленивые,
вот,
кто-то не открыл свой
счет. Мы до этого еще не дошли, и мы дойдем, как бы, давай, да. То есть, нет, ну, это, я думаю, что какой-то вот завершающий такой аккорд будет, как бы, это, да. То есть, с одной стороны, Вадим Леонидович предложил это, да. Подвох я понять не мог, потому что все как-то рьяно стали против выступать, хотя Вадим Леонидович сослался, ведь у нас сегодня в Госдуме есть, уже 2-е чтение прошли изменения в жилищный кодекс, которые разрешают жильцам новых домов в течение 5 лет не собирать деньги на капремонт. Да, но еще они еще не дошли до конца, до финальной стадии, эти изменения, и скоро войдут. И поэтому, говорит, давайте вот сделаем.
Ну, как бы логично, то есть по типу наши коллеги федеральные,
они,
в принципе, до этого почти созрели, вот еще один шаг, и почему
нам
бы не идти в ногу.
В тренде, и может быть, даже на полкорпуса впереди, как передовой регион, восстановить славу там такой вот парламентского региона самого крутого. Но, как всегда, дьяволы-то кроются там в мелочах, да. И в этом плане интересно было, когда некоторые депутаты говорят, мы, конечно, слушаем Вадима Леонидовича, нам все нравится, но то, что написано в его законопроекте, то, о чем он говорит, разные вещи. Оказывается, он-то говорил, то есть у него в законе написано, обо всех домах. Из-за чего, собственно, все и напугались. Потому что если всем домам, которые перейдут в ТСЖ, разрешают как бы делать платежи от нуля там, до какой-то суммы, следовательно, правительство говорит, так это тогда, значит, все, у кого старые дома, которые не хотят платить, да, они все ринутся в ТСЖ, обнулят ставки, и, собственно, денег на счетах у них, на спецсчетах, не будет. И когда дом начнет разваливаться, ремонтировать его будет не на что. То есть вот такая вот интересная штука. Честно говоря, не очень понимаю, чего там правительство очень боялось. Это к вопросу, то, чего вы сказали.
Это к вопросу о денежках.
Да. То есть правительство говорит, так вы представляете, все ведь воспользуются, значит, те, которые живут в ветхом жилье. Это же что же будет? Это же срыв программы капремонта. Ну, срыв программы капремонта уже произошел, как бы, да? Ну,
так-то уже должны ремонтироваться дома.
С 2014 года.
Просто вот уже все отремонтированы,
да.
Стоят.
Да, да, да.
И вот меня это вообще поражает. То есть в теории хотя бы показать, вот, чтобы люди начали платить, там собираемость по капремонту, да, сейчас меньше 30%, насколько я понимаю.
Да-да-да.
Ну вот существуют там эффективные механизмы людей заставить платить, да, то есть, ну, те показывают, вот дом, ну там, не знаю, на Чкалова 11, да, вот мы начали его ремонтировать, вот уже сделали...
Да крышу сделали, ураган прошел, крыша не слетела, вообще все здорово,
да. Вот, то есть все, народ сидит у телевизора,
все это видит.
У ящика, да. И понимает, а чего я не плачу-то?
Да.
Да, мой дом ведь тоже нуждается в ремонтах. У меня вот крысы бегают, мыши, да, бегают. А я тут, понимаешь, сижу, ну и 300 рублей зажилил.
Да.
Я же все это своим детям оставлю в наследство. И все, и все пошли платить.
А у нас не так. У нас говорят, если вы платить не будете, мы вас всех оштрафуем, на пени поставим, да, и вообще там из жилья вытряхнем.
Тут, да. Тут вообще смешно на самом-то деле. Вот если не платить за капремонт...
Ничего не будет.
Ничего не будет, это раз. И это никто пока не произносит. И второе, даже если тебя на пени поставят, это такой мизер.
Да.
По отношению к тому, что может уйти. Понимаешь? Угу. То есть вот как бы платить за то, чего я не увижу, когда я уже буду лежать, ну, в лучшем случае, на Северном.
Нет, давай с тобой сразу скажем, что у нас сегодня, вот если осмотреть отчеты по программе социально-экономического развития, да, у нас сегодня средняя продолжительность жизни достигнута 69 лет. То есть, понимаешь, программа капремонтов рассчитана на 30. То есть вот мне 45, да? Я ведь не доживу до конца, если среднюю продолжительность жизни брать. Зачем мне платить, собственно, да?
Ну, для детей.
Ну, вот, для детей. Да, для светлого будущего, да?
Да.
Уже когда-то платили, вкладывали.
Ну, мы же доверяем нашему государству.
Ну, я думаю, что доверяем. Не, вот роль государства, она очень интересная. Вот это тоже вот... Почему я и говорю, что я не понимаю, почему побоялись принимать законопроект Чебыкина. Очень не понимаю. Да, он где-то слукавил, где-то обманул, где-то не договорился. Бог с ним. Но, в принципе, дайте возможность, да? Пусть те, кто создадут ТСЖ, спецсчета откроют, могут... Ну, чем можно привлечь наш народ? Халявой в том числе. Создайте ТСЖ, и тогда вы можете не платить за капремонт. Народ, как я больше чем уверен, что 90% ничего создавать не будут. Скажут, да что? А те, которые создадут, мы же понимаем, это первый шаг. Он создал ТСЖ, вовлекся в управление, потому что надо какого-то руководителя выбирать. Что-то начал интересоваться своим домом. Ну, и мы же понимаем, если так постепенно он вовлечется, житель, да, он, собственно, потом дойдет и до того, что вообще-то за капремонт тоже собирать надо, потому что он понимает,
начинает. Потому что он начнет считать уже реально. Да. И реально вот то, чего мы так долго добиваемся, возникнет собственник.
Да, возникнет собственник. Вот. А в данной ситуации, вот... последнюю вот пленарку взять, да, вот, ну, я вот простой житель, да, у меня есть квартира там. Я смотрю, да, возьмем капремонт. Говорят, вот там несознательные, то все 5-10, хорошо. То есть меня заставляют, ты будешь платить за капремонт, потому что ты плохой собственник, ни зачем не... Говорю, хорошо, я не буду платить в любом случае. Ладно, слушаю другую тему, да, которая связана с отчетом по исполнению бюджета. Березняки. Почему не освоены средства, да, на переселение, которые были выделены в большом объеме, хотя дома построены? Геннадий Петрович Тушнолобов говорит, потому что мы не можем с правительством Российской Федерации решить, какая будет методика предоставления жилья. Правительство федеральное настаивает, что нужно давать по нормативу, по социальному, да, как бы, как положено, да, вот. А мы настаиваем метр в метр. И приводит хороший пример, что вот есть там коттедж, да, там семья живет в коттедже 348 квадратных метров, а у них только 60 получается земли. Как же так? И мне хочется сказать, ребята, как бы, подождите, люди нашли там 10-15 миллионов, чтобы построить этот коттедж, да, не застраховали его, ничего с ним не сделали, да, он у них там попал в какую-то зону, да, которую там разрушает частное предприятие, да, собственно, а сейчас государство говорит, не, мы тебе 60 метров не дадим, мы тебе метр в метр дадим, чтобы ты не обиделся. Ну, Слава, в таком случае я не буду не платить ни за капремонт, ни за что, я буду сидеть... Да? Я не буду страховать квартиру, если в этом нет необходимости, банковской какой-то еще. Зачем? Я не буду ни за что отвечать, потому что если у меня что-то произойдет с жильем, мое любимое государство мне все равно все даст.
Ну, понимаешь? Конечно, не совсем как бы любимое государство. Любимое это государство как раз настаивает на том, чтобы произошло немножко по-другому. А наша региональная власть при этом почему-то любимое государство по типу не слышит.
Ну, или интерес какой-то, если что-то еще.
А как вот, смотри, если у человека, допустим, ну, 30 квадратных метров, да, он вообще интересен кому-нибудь?
Я думаю,
интересен
что...
черным риэлторам.
Да-да-да.
Наверное, да, если он особенно одинокий, много пьющий, то понятно, что рано или поздно он окажется где-нибудь там в районе тех же самых Березняков.
Ну да.
А если у человека... квадратных метров 300, а то и 400.
Живут они там втроем, мучаются на этих 300 квадратных метрах.
Это же уборщицу, ну, сколько оплачивать?
Да.
Разве же этот человек неинтересен становится? Вот сам подумай. Этот же человек,
не, ну я так понимаю,
это не просто человек, это человечище.
Я так понимаю, что этот человечище еще и потому человечище, что когда говорят метр в метр, жилье ему метр в метр не дадут. У него этот коттедж выкупят. Метр в метр. Вот это другой вопрос, как бы, да?
Конечно.
Вот. И поэтому вот мне говорю, что я вот смотрю на это, да?
То есть в этой ситуации становится понятно, чьи интересы вообще отстаиваются.
Да.
Потому что если метр-метр, 300-метровый коттедж, то...
Ну, цена соответствующая.
Это же сумма денег.
Ну. Не, ну, Слав, вот давай так вот. Я считаю, что вот в данной ситуации, как бы вот в этих вот череде вот этих шагов, у нас всячески делается все, да, делается все, чтобы собственник не появился. Я говорю, что вот мне хочется сказать, что если вы так будете и дальше, у нас собственников не будет, еще и там по другой причине. Зачем?
Слушай, а там не спрашивали на законодательном собрании, а сколько стоит эта вот портяночка, которую они отсылают каждый месяц, бесконечную. Знаешь, это обычный квиточек, это одни суммы. Ну, вот ты вот работаешь в печатном СМИ, да, ты понимаешь, что такое бумага и сколько она стоит. А тут каждый месяц всем пермякам, всем собственникам портяночка длиной в метр.
Это пока примонтом, что ли?
Пока примонтом.
Ну, да.
Это ж сколько денег уже вбито только в одни эти портяночки.
Ну, я думаю, что много.
Много? А тогда, на мой, опять-таки, взгляд, становится понятным, почему они до сих пор не начинают капитальный ремонт. Все в портянке?
Я думаю, в портянке, в премии, туда-сюда. Не, ну это понятно. Нет, хорошие вопросы, они же возникают. И, кстати, вот, когда задавался вопрос, там, опять же, тот же Вадим Леонидович, да, Чебыкин, да, задал вопрос, вот, вы все нам рассказываете, что вот программа вот-вот будет реализовываться. Открываю первый попавшийся город, да, вот Александров, да, вы должны в 2014 году по программе начать капремонт 25 многоквартирных домов. Начать. Вы в 2014 не начат, в 2015 тоже не начат и не будет начат. Объясните. Собственно, вы сегодня говорите там про какую-то программу. Она уже там второй год не исполняется, видимо, исполняться не собирается. На что был ответ от Геннадия Петровича Тушнолобова, что да, конкурсы не были... В прошлом году вы знаете, какие проблемы были. Мы же там то, мы сё, да, становление, да. А вот в этом году мы, значит, не провели конкурсы. Фонд не провел. Не организовал, регламентные процедуры не соблюл, и в результате этого, ну, поменялось руководство фонда. Его можно бесконечно ведь менять, правильно? Ну, сегодня Иванов, завтра Петров, завтра Сидоров.
Давайте сейчас прервемся на самое ценное, что у нас есть в эфире, это рекламу.
А потом еще скажем, как эффективного собственника все-таки, вот в моем представлении, воспитать.
Поговорим.
Особое мнение.
14:20. Особое мнение политического обозревателя газеты «Звезда» Евгения Плотникова. Слушаем. Ну, и я тут периодически влезаю с какими-то своими маленькими мнениями. Вячеслав Дегтярников в студии. Заканчиваем, наверное, тему все-таки собственника. Вот именно как сформировать собственника ответственного, который бы думал о капитальном ремонте. И тогда, наверное, программа заработает, и денежки начнут собираться.
Так я думаю, что если воспитать эффективного собственника, то никакие программы не понадобятся, собственники сами будут суетиться. Я почему не зря сказал, что я ничего не делаю, потому что я знаю, что в любое время что-то случится с моим жильем, мне дадут новое, и у меня не будет никаких проблем. То есть я считаю, что государство должно в какой-то мере уйти от этой темы. То есть я считаю, что первый дом, у которого возникли проблемы, да, и который не будет расселен за счет государства, а получат квартиры из него только жители квартир, живущие там по социальному найму, то есть муниципальные квартиры. А людям скажут, извините, это ваши проблемы, поскольку это ваша частная собственность. Я думаю, что после этого все забегают. То есть, в принципе, после этого... И я, наверное, задумаюсь, если никто не будет решать мои проблемы...
Может быть, будет социальный взрыв?
Да не будет социального взрыва. С одного дома-то точно не будет. И, по крайней мере, так нет, а другого варианта нет. Убеждать бесполезно. Ну, это мое мнение, конечно, да. Я считаю, что первый дом, который не будет расселен за счет государства, он будет отправной точкой для появления собственников, которые думают, что да, это теперь моя проблема, государство мне помогать не будет, и нам придется собраться и решать, что с нашим домом делать. Что в нем ремонтировать и что оставить детям. Вот как бы мое мнение, потому что убеждать, я думаю.
Какие ты крамольные мысли говоришь.
Может, крамольные, но, кстати...
Ты представляешь себе, что будет, ежели дом один не расселят, и остальные собственники начнут думать, что на самом-то деле это вот наша проблема, это моя головная боль. Uh-huh. Вот. А что будет с теми управляющими компаниями, которые проводили до этого собрание собственников? И у них есть все протоколы, они только что лицензирование прошли. Ты знаешь, вдруг образовался собственник.
Да, который говорит, что слышите, мы сами будем заниматься.
Дайте-ка сюда ваши протоколы. И чего там нарисовали? И уже не ГЖИ, не государственная жилищная инспекция этим интересуется, а собственник.
Да.
ГЖИ можно...
Кто-то останется без доходов, кто-то еще что-то. Да, я думаю, что это такое вот... Нет, это мы говорим, это революция уже, да? То есть...
Но это все.
Да.
Это вот эти ребята оттуда ушли.
Угу.
И больше их там нет. То есть, представляешь, такой объем денег...
Куда-то испарился, да? То есть, ну, да.
Я вот лично не видел ни одного директора управляющей компании, который бы ездил на «Жигулях».
Нет, ну, есть директора, которые на «Каенах» ездили, сейчас в тюрьме сидят, в Краснокамске. Такие тоже есть, госпожа Родычева, например.
Ну, я отлично помню госпожу Родычеву.
Да?
Я ее просто замечательно помню. Я как-то к ней прихожу. Потом появляется заметка в местной газете про то, что я своровал фотоаппарат, телефон, что-то там еще. И Родычева, нисколько не стесняясь, на камеру, с мату. К сожалению, в эфире нельзя вас произвести.
Ну, да, к сожалению, нельзя.
Вот, а потом...
Ну, ты потом мне расскажешь.
На этой красивой машине она как поехала, я все понял.
Да.
Я все понял, но я же точно не человек.
Да. Ну и там, да, вот это, кстати, вот тоже, почему и мы говорим про управляющие компании не очень хорошо, когда, собственно, владелец управляющей компании просто в тупую перекидывает средства со счета, куда поступают платежи, на свою карточку банковскую, да, и ездит, мотает деньги, покупает Каены, отдыхает за рубежом, вот ну, такой карикатурный образ.
Ну да, к сожалению, грустный
карикатурный. Но давайте все-таки договоримся, вот что собственника надо воспитать, чтобы таких вот Родычевых как бы это...
Ну,
как-то...
Ну, на самом-то деле, вот твой подход...
Слишком радикален, да?
Нет, честно говоря, мне по душе. Я не знаю, наши слушатели, может быть, и не согласятся, но это вот единственный выход, наверное.
Иначе ситуации. Никто не задумается.
Нет. И вот пока собственник не задумается, мы так и будем сидеть и оплачивать машины Родычевой и других подобных деятелей от ЖКХ.
Да, к сожалению.
Тем более, сейчас еще пошла целая волна там банкротств управляющей компании.
Сейчас они клонируются, и все будет нормально.
Одна обанкротилась, на том же месте возникла другая.
С тем же штатом, с теми же людьми.
Ну, да. С тем же пьяным дворником. И все нормально.
Да.
Зато чистая. И с лицензией. Ну, в общем, давайте вот тогда, наверное, вот на машинке, вот на этой дорогущей, попытаемся сейчас проехать до Кунгура.
Я думаю, что не получится.
Это же тоже обсуждалось.
Да, это обсуждалось, и вот обсуждалось-то как? То есть, естественно, ну, мы всегда говорим, депутаты тоже люди, да? Они тоже имеют дачи в Кунгурском районе, да?
Да некоторые даже избрались там, в Кунгурском районе.
Да, не некоторые там. Кунгурский район самый большой по количеству депутатов, между прочим, особенно списочников. Там, как минимум, там Золотарев, список ЛДПР, там Алистратов, да, «Справедливая Россия», Клипцин, одномандатник, ну и так далее. То есть такого количества списочников депутатов точно нигде нет. Вот. Поэтому, да, ездят, смотрят и возмущаются. И возмущаются не только тем, что работы где-то встали, но и бодрыми отчетами краевой администрации, что, оказывается, ведется мониторинг, да, что как бы все работы идут в графике с опережением на год-полтора, при этом на одном из участков работы стоят. Все ведь видят и говорят, что? Почему так происходит?
Женя, я открою маленькую тайну, у меня дача в Янычах. Не на одном участке работы стоят, они вообще стоят.
Везде?
Везде. По крайней мере, до Янычей, когда я еду, ничего не происходит. Ни одного трактора за это лето я не видел. Ну вот, может быть, сейчас дожди пошли. может быть, что-нибудь появится. Ну, в жару точно никто не работал. Ну, понятно, сиеста.
Ну, да. Ну, здесь, значит, что? Поскольку было много возмущений по этому поводу, что где дорога-то? Понятно, что это федеральная трасса, понятно, что это федеральный заказчик, да? Но хотели все-таки узнать, что там происходит. И в конце концов, в этот раз вытащили на законодательное собрание после долгих уговоров, да? Ну, Игоря Юрьевича Зубарева, значит, руководителя Уралупрофтодора. Такая вот организация мощная, да, там федеральная, которая содержит федеральные дороги на территории 4 регионов, в том числе и в Пермском крае. Естественно, как бы для них центровой-то, наверное, регион это Свердловская область, но тем не менее, как бы докладывали о нас, и они нас курируют, и они нас очень любят. Я говорю, что Игорь Юрьевич, он просто поразился, когда он начал с неких таких признаний в любви к Пермскому краю. Ну, это, видимо, такая фишка всех там больших чиновников, которые приезжают, да, у них, видимо, есть какой-то вот, ну, какая-то заготовка, да, такая определенная, с которой они всегда начинают свое выступление. Здравствуйте, коллеги, да, мы к Пермскому краю относимся особенно, да. Вот, я начал рассказывать цифрами, сыпать, что вот 35% средств, которые от 100%, да, оседают в Пермском крае. То есть вы смотрите, какая доля, да, треть, даже больше, а вот еще три региона ведь есть. И поэтому вот Пермский край всегда на особенном положении. Мы всегда своевременно выделяем средства, здесь работают там серьезные подрядчики, ну и прочее ля-ля-ля. То есть, ну, в принципе, как бы он хорошо все рассказывал до тех пор, пока не начали задавать всякие вот такие вот нехорошие вопросы, касаемые там различных участков, где все, будет...
Всякие негодяи.
Да, негодяи. Ну, я не буду фамилии называть, да, то еще обидятся. Так, приличные депутаты, да, то есть стали задавать вопросы, что там происходит, что там... Потому что ранее там была такая вот версия, да, вот она ходила в кулуарах парламента, что, собственно, подряды навыиграли какие-то фирмы «Рога и копыта», в которых кроме стула и стола нету, и так далее, и так далее. Вот я скажу, что вот, ну, господин Зубарев все это развеял, что ничего подобного. То есть эти большие проекты выиграли большие фирмы. Как то вот это строительное управление 1, СУ-1, ЗАО СУ-1, из-за которого возникли сейчас проблемы, ну, оно сегодня там работает, в том числе и на генподрядах, на генподряде при реконструкции аэропорта Домодедово, например. То есть серьезная такая контора.
Давай про серьезные конторы поговорим сразу после федеральных новостей.
Особое мнение.
14 часов 33 минуты. Особое мнение Евгения Плотникова выслушиваем. Жень, ты говорил до федеральных новостей о крупных подрядчиках.
Да-да-да. Вот знаете, как всегда, когда приходят и кого-то начинают обвинять, да, вот в данном случае директор Уралупрофтодора, в принципе, заявил, что подрядчик СУ-1 не справляется, но он в то же время сказал, что это очень крупная федеральная структура, которая работает там на таких объектах, как реконструкция аэропорта Домодедово в Москве, да, то есть это не кто-то с улицы, не какая-то контора, стол, стул и два узбека, то есть это как бы все серьезно. Вот, и когда начинают говорить, что они ничего не делают, да, у них возникли финансовые проблемы, у них нет денег там, у них нет оборотки, у них нет техники и так далее, всегда хочется послушать другую сторону, да, пригласить этого недобросовестного подрядчика, который почему-то не хочет работать на миллиардном объекте, да, и послушать, в чем же там причина, потому что почему Ханты-Мансийск Дорстрой, да, строит, да, в графике, а СУ-1 не строит, хотя, в принципе, по объемам это одинаковые структуры. Я считаю, что это просто какой-то передел рынка идет на каком-то уровне, не знаю на каком, то есть кто-то принял такое решение, то есть контора, работающая на господрядах, да, это большая организация. Понятно, что им платят деньги по факту, никаких авансов нет. То есть это либо их личные оборотные средства, на которые они работают, либо банковские кредиты. Если у них с обороткой плохо и объекты большие, а кредиты им не дают, понятно, что они проседают. От нашего государства, как бы, ну, оно такое, не самый добросовестный плательщик. Мы же это прекрасно знаем. Если по апрельскую пленарку вот вспомнить, как там Нелюбин выступал, что ему там 150 миллионов уже там полгода должны, не собираются отдавать уже за сделанное. Ну, о чем мы говорим, да, то есть... В принципе, государство не очень хорошо платит и может создать проблемы любому. Но здесь вытесняют игрока с рынка, а регион страдает. Потому что, к сожалению, вот на вопрос там, депутата Ильи Шуркина, да, который сказал, в конце концов, когда же я смогу от Перми до Кукуштана проехать с ветерком? Я смогу или нет? Сначала, значит, руководитель Уралупрофтодора не понял вопрос, но спикер Валерий Сухих уточнил. Он хочет спросить, господин Шуркин, он сам проедет по этой дороге? Его дети проедут или его внуки? Кто по новой дороге-то проедет? Ну, федеральный чиновник, конечно, обещать не стал. Они же, в общем-то, он сослался на то, что у него там есть свои папы, свои хозяева, да, свои там денежные мешки, которые решают, как это все будет. Но, тем не менее, сказал, что, наверное, все-таки Илья Григорьевич сам проедет по этой дороге.
Наверное. Но,
наверное, да, потому что, в принципе, пока расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком они оценивают в 2-2.5 года, ну и потом еще постройка дороги, ну, то есть уходим однозначно, уходит эта дорога за 2018 этот участок. До Кунгура, я думаю, что очень долго еще не дойдет. То есть, наверное, при нашей жизни, да, но не так все это быстро и споро, как сегодня это рисуется в разных отчетах.
Ты думаешь, при нашей жизни?
Я думаю, я уверен, что мы все-таки до Кунгура доедем при нашей жизни. До Екатеринбурга, конечно, не уверен, да, но до Кунгура-то уж слава съездим.
Ну ладно, будем на это надеяться, что когда-нибудь сможем до Кунгура... Там сколько?
На ярмарку там. Ну, в конце концов, будет плохая дорога, на воздушном шаре долетим, да?
О, воздушные шары в Кунгуре летают.
Да.
Ну, это, видишь, вид спорта.
Да-да-да.
Вот, может, к спорту перейдем?
Да, спорт — это вообще такая очень большая тема, касающаяся, наверное, там тоже всех и каждого, кто сам занимается, у кого есть дети, да. Вот. И нынче-то тема спорта, она была такая интересная. Выступал, значит...
Лях выступал.
Лях выступал, министр, с отчетом о программе, да. А вы сейчас знаете, отчеты о программе, они, как правило, не составляют огромного интереса. Ну, так, презентация идет, что-то рассказывает докладчик, остальные позевывают. Самое интересное обычно... вопросы на ответ, ответы на вопросы. Это самое интересное. Потому что, когда, например, Лях рассказывает, вот, значит, мы там повысили на 2%, то увеличили количество там членов сборных там на 10 человек, там воспитали столько-то мастеров спорта и так далее. И так далее. Ну, такие цифры-то. Многие говорят, да что-то как-то неамбициозно. Ну, собственно, были взяты показатели, да, для исполнения программы. Программа была исполнена, предъявлены показатели, все бьет. Лях молодец, все исполнил. То есть он грамотный функционер, все грамотно поступил. Нравится, не нравится показатели, это второй вопрос. Но интересные были вот именно вот вопросы, касающиеся, там, например, детской физкультуры, преподавания физкультуры в школе, там, программы, которую закрыли по бассейнам. Вот знаете, вот особенно меня вот что задело, поскольку я сам отец, да, для меня были интересны эти моменты, когда рассказывали про доступность. Конечно, в докладах Ляха все это звучит красиво. Ну, я скажу, что по себе, что, например, у меня изначально ребенок хотел ходить на бадминтон. Мы ходили, пока он был в «Спартаке». Да, то есть, как бы потом там возникли какие-то проблемы с арендой. Переехала секция окончательно там на какой-то период, ну, в самый конец там Паркового, где у них, где у этой секции есть олимпийский там центр, да, то есть, в принципе, небольшое здание, в котором они тренируются. Ну, знаете, туда ехать от моего дома, например, там, ребенку там на автобусе, там, ну, минут 50, еще минут 10 идти пешком по всяким подворотням. Вот я не против того, чтобы там, ну, ребенок так туда ездил. Зато есть рядом летающий лыжник. Да? У меня ребенок, дочь, да, говорит, папа, мне страшно, я не хочу туда ходить. Поэтому при всем разнообразии секций, ну, не так много возможностей. И там как раз задавался вопрос, очень мне такой вот он понравился, задавался вопрос, почему закрыта программа по обучению детей плаванию. Вот как раз у меня ребенок хоть и плавает, да, там с детского сада ходили, но вот потом у нас был перерыв на бадминтон. И тут получилось, что как раз вот когда мы ушли из бадминтонов, поняв, что логистика доставки ребенка слишком громоздкая, как раз это совпало с бесплатными занятиями в бассейне. Она походила туда 2 месяца. Бесплатные занятия вот за счет этой программы. И сказала, папа, я хочу туда ходить. Я говорю, хорошо. Теперь она ходит в плавание. В БМ. Нормально, меня устраивает, да. То есть, в принципе, как бы, ну вот, программа, я считаю, тут где-то сработала, потому что показала вариант, как бы, да. Угу. Вот, но в данном случае программу-то закрыли по другой причине, там, да, то есть, когда Ляха спрашивает, а почему вы закрыли? Хорошая была программа, дети обучались плаванию, да. Кто-то вот так вот, как моя дочь, да, поняв, что это как бы ей интересно, да, там, остался в этом бассейне. Это же лучше, чем она будет сидеть дома, да?
Ну, конечно.
Вот. И, собственно, на что он ответил?
Особенно в нашем климате-то.
Да, в нашем климате, да. В нашей экологии, в Пермской, да, вот. На что он ответил, что у нас всего 14 территорий имеют бассейны. Они, конечно, ратуют за эту программу, но как бы остальные не ратуют. И поэтому вроде как так вот. Но в то же время я сказал, что ничего не мешает муниципалитетам свои там программы делать, вот эти вот. Ну, посмотрим, как сделают. Посмотрим. Я считаю, что зря закрыли. Но Лях сказал, что давайте так вот. Мы ее делали, эту программу. Вот мы обычно это не афишировали. Мы это делали для того, чтобы снизить смертность детей на воде. Научить плаванию, и чтобы дети как бы меньше тонули. К сожалению, статистика показывает, меньше тонуть не стали. Поэтому мы программу закрыли. Честно говоря, вот не вижу связи. Ну, вот он так сказал. Ну и, естественно, задавались вопросы по обеспечению инвентарем, что во многих школах города Перми, да и не только Перми области, нету даже лыж и так далее. Это я тоже согласен. Лях, конечно, говорит, мы всех экипировать не можем, заниматься надо. Вот знаешь, Слава, я считаю, что когда вот исповедуют, что надо делать там физкультуру на лыжах в школе, мне это смешно. Когда там раз в неделю... Да, там детей там на 3 часа везут куда-то в лес и считают, что это как бы у них идет какая-то лыжная подготовка. Это ерунда полная. Я не знаю, конечно, я не педагог, но я считаю, что на лыжи ребенка, вот лыжи, привить любовь к лыжам или научить ходить на лыжах в течение 2 месяцев зимой, да, купив ему лыжи и вывозя его там куда-то в лес на уроки физкультуры, невозможно. А в Перми, как мы знаем, с лыжными вот этими вот трассами плохо. Вот, ну как-то вот так вот.
Слушай, тогда еще про министров поговорим, вернее... целых вице-премьеров. Вот этот скандал, который там сегодня, вчера возник, о том, что Ковтун, мягко говоря, самрамши. Вот. Вот как ты думаешь, для какой цели? Ну, за идиота всех держат. Принципиально была сама не в курсе. И была уверена, что вот, когда она говорила про сыворотку, что просто, может, эти заблуждения ввели.
Не, Слава, я считаю, что здесь все знали. В смысле, не все, а вот этот узкий круг, мы же понимаем с тобой, что такое врачи. Это корпоратив. Все знают, вот кому положено, да, но, в принципе, выработали какую-то определенную линию
защиты.
Защиты, да. И теперь ее придерживаются. Соответствует она, не соответствует, это уже второй вопрос. И никого ничего не переубедить. То есть это уже старая песня. С врачами в этом плане сложнее всего. У меня супруга у самого врача. Ну, собственно, как бы, то есть я знаю эту тему с точки зрения именно корпоративной этики. То есть и поэтому, когда там озвучивается тема, что сыворотка была, да, сыворотка была, но ее там по показаниям не ввели. Потом эта тема ретранслируется везде. Да, потом вопрос на законодательном собрании господину Тушнолобову задает один из депутатов. Вот вы объясните, что у нас там творится с медициной? Как же так там? Сыворотки нет, того нет, на что Тушнолобов говорит. Вы начитались там газет, журналисты, дилетанты ничего не понимают, и вообще все беды от них. Как бы, да? Потому что на самом деле все это неправильно, все это неправда. Вот если вам нужно, вам сейчас там Ковтун все расскажет. На самом деле все было, все сыворотки были, все было как положено. Ну, вот так вот получается. Да? И все, и ребенка привезли, и все будет нормально. То есть, естественно, безапелляционные вот эти выступления Геннадия Петровича, они... как бы вроде усмиряют, да, так вот именно на крике, да, на каком-то вот таком вот жестком слове, да, все поняли, что они дураки, и лучше молчать, да, ну, или в лучшем случае где-то в кулуарах виновато у Ковтуна спросить, а что там произошло, да, вот, может быть, вы расскажете нам, чтобы мы хоть что-то избирателям сказали, да, что с нашей медициной, ну, вот как-то так, я думаю. Поэтому я считаю, что изначально была выработана определенная позиция защиты, да, вот, эта линия сегодня выдерживается, но, видимо, она не очень выдерживает давление там со стороны других структур, которые уже провели все проверки и уже имеют альтернативную информацию.
А что произошло? Смотри, раньше, если вырабатывалась какая-то система защиты, да, ну, даже если понимали, что не совсем так, но при этом вот, была официальная версия. И обычно этой официальной версии придерживались все.
Ну да.
Проверяющие органы, непроверяющие органы, прокуратура, не прокуратура. То есть все шли в ногу. А тут вдруг возникает такая ситуация в Пермском крае, когда одни говорят одно, а другие им говорят, не, ребята, вы что-то не то говорите. У нас совсем другие данные. Что случилось? Это, по-моему, тенденция такая.
Ну, либо тенденция, либо какая-то несогласованность. Понимаешь, Слава, иногда они хотят, может быть, ходить в ногу, но не всегда получается. Понимаешь, есть, например, какой-то безбашенный работник прокуратуры в территории, да, который, собственно, пришел там, да, когда все это произошло, еще никто никакую официальную версию не выразил, взял у всех там, ну, грубо говоря, показания, да, все это зафиксировал, там, документально засвидетельствовал там, да, и начал готовить какое-то там представление, да. Собственно, в это время вырабатывается официальная позиция. Все говорят, ну давайте вот сделаем так. А тот говорит, не-не-не, не так. Вот будет так и все. И прокуратура краевая, поскольку сейчас меняется прокурор, там, да, собственно, я думаю, что это где-то еще и на этом фоне. Новый прокурор еще не устроился в эту систему, при которой там все друг друга покрывают. Я думаю, что Белых бы устроился, там даже не вопрос. Это как бы...
Это было особое мнение Евгения Плотникова. Мы на этом завершаем.
Что, уже кончилось, что ли?
Все, да.
Только начали, да?
А вы оставайтесь на 91.2 FM сразу после местных новостей, после федеральных новостей. Мы вернемся в эту студию, два журналиста, я и Катя Шафиева, и мы вот расскажем интереснейшую историю, опять будем раздувать тему вокруг как раз медицины. Там в перинатальном центре там просто такие события разворачиваются. У меня все документики подготовлены, Женя, я тебе уверяю.
Ну, да. Мы сейчас еще с тобой продолжим в кулуарах там.
Да, я тебе покажу документики.
Спасибо. Спасибо, до свидания.